традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Парам-пам-пам. Есть. Все. 19 часов 5 минут в эфире программы «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня у нас праздничные баррикады. Возможно, с этим связаны небольшие технические неполадки. Но сегодня на баррикадах у нас битвы не будет, если только за Родину. Сегодня с нами Франц Клинцевич, первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Российской Федерации. Здравствуйте, Франц Адамович.
Добрый вечер.
Сегодня с нами Константин Сивков, обозреватель военно-промышленного курьера, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийской наук. Здравствуйте, Константин Валентинович.
Здравствуйте.
И сегодня с нами Александр Сладков, репортер ВГТРК. Здравствуйте, Александр Валерьевич.
Добрый вечер.
Военкор. Вот здесь важно
подчеркнуть. Да не обычный репортер.
Ну, хорошо, обычный так обычный. Но просто из траншеи обычно не вылезает.
Да, их обычно туда же обратно.
Хорошо. Сегодня эфир праздничный. Тем не менее, я буду периодически запускать голосование. Некоторые из них, не исключено, будут ставить вопросы перед вами. Начну сразу с голосования. Поставлю перед аудиторией следующий вопрос. Итак, российская армия сегодня вызывает гордость, да, нет? Если да, 134-21-35. Если нет, 134-21-36. В общем, в сумме, российская армия сегодня, да, вызывает гордость, 134-21-35. Нет, гордости не вызывает, 134-21-36. Голосовать уже можете начинать. Тот же самый вопрос адресую гостям. Франц Адамович.
Безусловно, вызывает, и накануне, проводя торжественное мероприятие в одном из главных управлений Министерства обороны, один из военачальников в своем выступлении, на мой взгляд, сказал очень важную фразу. Мы сегодня все должны признать, что за последнее время вооруженные силы вернули мнение у людей доверие к вооруженным силам. И такое доверие сегодня реально существует у людей. Это очень важно. Это целый комплекс, наверное, мероприятий, которые прошли в последнее время, связаны с новой администрацией, прежде всего, Министерства обороны, с новым генеральным штабом, люди, которые пришли, которые работают, и самое главное, реформы, которые они проводят. Конечно, как в любой организации, есть и существует масса проблем. Но это обычная, рутинная, текущая работа. Важно другое. Сегодня офицеры в форме находятся среди нас, находятся в общественных местах. Сегодня на офицера люди смотрят с уважением, а мальчишки с завистью. И это очень важно. То, чего уже давно в России не было.
Это Франц Клинцевич, первый зампред Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Российской Федерации. Тот же самый вопрос Константину Сивкову, Константину Валентиновичу.
Да, безусловно, я присоединяюсь в этом отношении к Францу Адамовичу. Но я буду говорить несколько в другом аспекте. Я буду говорить как офицер генштаба и как военный ученый. Безусловно, вызывает гордость то, что таким ограниченным составом сил смогли сделать достаточно серьезные, достичь, вернее, серьезных результатов в Сирии. Война, безусловно, идет успешная, и тот факт, что сегодня сирийская армия наступает и де-факто уже сформировала большой котел в районе Алеппо и западнее, это достижение российских вооруженных сил, причем не только в воздухе, ну и наших советников на земле, которые там действуют, содействуют, помогают сирийской армии стать армией, а не сборищем разношерстных солдат, плохо организованных, с плохо подготовленными командирами. Каково это было еще совсем недавно. Что касается отношения к народу, я могу заметить, что да, вот во времена перестройки Горбачевской и первых последующих лет армия была в загоне, но уже начиная с 2000-х годов армия была одним из самых уважаемых институтов государства наравне с церковью. Ей доверяли. К сожалению, пока еще ситуация, когда служба в вооруженных силах воспринимается нашей молодежью далеко не самым благоприятным образом, это еще не переломан, не изменена эта ситуация, еще это сохраняется, но общие тенденции очень позитивные. Я хочу заметить, что явно совершенно растет не только авторитет вооруженных сил народа, но и боеспособность войсковых частей и соединений за счет большого количества учений, которые проводятся регулярно.
Это Константин Сивков, обозреватель военно-промышленного курьера, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук. Тот же вопрос Александру Сладкову. Александр Валерьевич.
Я как обычный человек, можно скажу?
Конечно.
Ну, во-первых, я бы связал гордость за армию с популярностью. Вот мы там силу тока измеряем, во-первых, там, да, воду в литрах. Значит, мы должны какие-то цифры применить. Насколько вырос рейтинг тех программ, которые рассказывают о нашей армии? Гораздо больше людей стало смотреть и обращать внимание на эти выпуски. Порой 70% новостей составляют новости, связанные с применением вооруженных сил и с действиями Министерства обороны. Обратите внимание на популярность службы в армии сейчас среди молодых людей. Мы переходим на контракт. И, допустим, в 31-й бригаде десантно-штурмовой Ульяновской, это я разговаривал недавно, я бываю в войсках, езжу. Вот. 15 человек на место, контрактник обычный.
Конкурс.
Существует конкурс. Посмотрите, как вырос конкурс в военное училище. Все это показатель. Посмотрите, как выросла зарплата. Совершенно спокойно можно подтвердить мои слова. Я вот сегодня буквально разговаривал с офицером из 7-й десантно-штурмовой дивизии, из, значит, противотанкового дивизиона. Пожалуйста, я говорю, как дела? Как с квартирами? Он говорит, все, мне осталось только прописаться при части. Он из Москвы, сам служит новороссийский. И все, я получаю квартиру. У меня сам сын, выпускник Рязанского десантного училища, коллега вот Франца Адамовича, ну, закончил он командир одного из подразделений. Вот, я с ним общаюсь часто, спрашиваю, как дела. Квартирами обеспечена, зарплата может расти. Сдашь ФИЗО, скачок в зарплате, сдашь на отлично там какие-то нормативы еще, проверку пройдешь отлично, еще больше, прыжки еще больше. То есть вот социальные возможности тех людей, которые идут в армию, они значительно повысились. Отсюда и популярность. Популярность – это заинтересованность. И когда мы начинаем глубже вникать в те процессы, которые в армии происходят, мы можем гордиться тем, что происходит. Безусловно, потрясающие изменения. Ну, я не буду сейчас говорить, конкретизировать.
Может быть, об этом чуть позже поговорим. Это Александр Сладков, репортер ВГТРК. Я сейчас остановлю голосование. Наша критически настроенная аудитория, возможно, все это связано с праздником, но 55% гордится вооруженными силами Российской Федерации. Действительно, результат для, скажем так, постсоветского времени довольно любопытный. По той простой причине, что мы привыкли нашу армию на протяжении многих десятилетий преимущественно критиковать. Меня подмывает, уж простите, сейчас обращаюсь к Константину Сивкову. Я помню вас как самого резкого критика тех реформ в наших вооруженных силах, которые проводились и во времена Сердюкова, и там после него.
Предшествующий период тоже.
Да. Что изменилось? Вы критиковали, а армия реформировалась, и вот она.
Значит, во-первых, реформы армии меня уже, как у офицера, вызывает чувство некоторой аллергии, само слово «реформы». Вот у нас даже в свое время шутили. Это увлекательный и непрерывный процесс реформирования вооруженных сил. Это, по идее, уже, по сути дела, они уже идут больше четверти века. Это уже не реформы. Что касается ситуации. Первое. Значит, впервые за 25 лет, с момента распада Советского Союза, началась полноценная боевая подготовка. Раз. Второе. Впервые за 25 лет началось полноценное комплектование вооруженных сил современным вооружением военной техники. Третье. Впервые за 25 лет стали объективно оценивать боевые возможности нашего нового вооружения. Я имею в виду ракетное оружие и все остальное. То, что я об этом говорил, что нам иностранное оружие не нужно. Четвертых. Впервые за 25 лет признали, что реформы, проводимые господами Сердюковым и его предшественниками, были, мягко скажем, некорректны.
А это не его заслуга в том числе? Не сердюковская?
Абсолютно нет. Нет, это не сердюковская заслуга. Сейчас исправляют то, что натворил Сердюков. Формируют из бригад в дивизии, опять формируют. Вот, восстанавливают систему управления. Вот сейчас есть информация, что переводят обратно главный штаб флота в Москву. Потому что да это разорвано.
Серьезно?
Стратегическое управление разорвано было. Разорвано. Вырван был главный штаб из системы стратегического управления вооруженных сил. Вот, это тоже сопряжено с большими проблемами. Это естественно. Вот, у нас сегодня впервые начали создавать стратегические, тяжелые, межконтинентальные баллистические ракеты, а не говорить только о легких. Это, у нас создавать стратегические системы, способные, я уж не побоюсь этого слова, организовать апокалипсис. Я говорю о системе «Статус-6» ее засветили. И, по сути дела, сегодня сформирована внятная система представления о том, кто такой противник. Внятное представление, как мы будем защищаться от этого противника. Я могу сказать, что вот мне сейчас приходится давать материалы и по вопросу военной доктрины, которую сейчас дорабатывают. То есть вот этот комплекс факторов, они понемножку, малозаметны. Для профессионала это знаковые точки, которые говорят о том, что поворот пошел в правильном и противоположном направлении тому, что было 25 лет. Но надо понимать, что это не делается... Армия боеспособной, полноценно боеспособной, за 2-3 года не станет. Нам еще предстоит много работать.
Это Константин Сивков, обращаюсь к Францу Клинцевичу. Франц Адамович, когда перелом, по вашим наблюдениям, по вашему мнению, произошел?
Вот есть еще один момент. В студии профессиональные военные и знающие дело, и давно работающие, и самое главное, что с каждым из них я дружу и очень уважаю как профессионалов, это очень важно. И сегодня, наверное, в этом отличается передача, поэтому хотелось бы все-таки, кто нас слышит, еще раз поздравить ребят с Днем Защитника Отечества. Мы зачастую говорим и про прежний праздник, но тем не менее, это праздник людей, которые защищают Родину. И несмотря на то, что, может быть, наши боевые товарищи в это время, сидя за праздничным столом, слушают нас, мы-то здесь в студии абсолютно трезвые и поднимаем славу наших вооруженных сил. А вот когда, тут достаточно сложный вопрос. Мы с Константином часто там спорили, и я абсолютно его понимаю как высочайшего профессионала нашей страны. К сожалению, не все это понимают и ценят. И в последнее время начали Сивкова более-менее правильно уже оценивать и приглашать. Вот. Но я должен сказать, что становление наших вооруженных сил для справедливости началось при Сердюкове, когда дали деньги. Но другое дело, когда мы с Константином разговаривали, имея такую возможность, какую имел Сердюков, он мог стать национальным героем, а он стал большим серьезным изгоем. И я помню первую пресс-конференцию министра обороны Сергея Кужегетовича Шойгу. Он сказал, мы исправили то, что можно было исправить. И это было связано, прежде всего, в том числе и с авторитетом офицера, который пришел командовать. Это очень важная психологическая составляющая, когда есть у начальника личный авторитет. Тогда вот эти мелкие трудности уже не имеют значения. Но когда мы говорим о наших вооруженных силах, то произошли, на мой взгляд, два момента изменения. Это 2005 год, когда было принято решение о серьезном финансировании в формировании вооруженных сил. И 2008 год, когда российские вооруженные силы принимали участие в приведении к миру.
Принуждение к миру.
Так принуждение к миру. Тогда на этих мероприятиях были вскрыты колоссальные проблемы и недостатки. О них широко не говорили, но, тем не менее, в средства массовой информации просочилось много реальных проблем. И президентом нашим, верховным главнокомандующим, было принято очень важное решение. С 2008 года начала серьезно меняться ситуация по... военно-промышленному комплексу, по разработкам, по комплектованию, а с приходом Шойгу началось меняться отношение к боевой подготовке. Я вот приведу маленький пример. Коллеги, наверное, мои принимали участие, знают. Вот в моей жизни были одни учения, назывались «Запад-81». На тот период, на постсоветском пространстве, круче этих учений не было ничего.
«Запад-81» — это 81-й год.
81-й год. Это было привлечено огромное количество сил и средств. Я тогда служил в 7-й воздушно-десантной дивизии, и тогда впервые в истории всю 7-ю воздушно-десантную дивизию вместе с запасами десантировали одновременно. Это было что-то невероятное по тем возможностям, какие были применялись. Так вот, когда мы говорим о современных российских вооруженных силах, только за прошлый год российские вооруженные силы провели 5 учений, которые превышали по тех возможностях «Запад-81». Второй момент. Я помню, когда еще 7 лет назад очень серьезно приходили серьезные военачальники и говорили о проблемах с индивидуальной подготовкой личного состава. Это отделение, взвод. Сегодня реально в войсках идет очень серьезная боевая подготовка, настоящая боевая подготовка. И это связано прежде всего с тем, что мы на сегодняшний день превысили количество контрактников над военнослужащими срочной службы. Люди начали профессионально заниматься защитой своей родины.
Это Франц Клинцевич. Обращаюсь к Александру Сладкову. Вы имели возможность на протяжении долгого времени смотреть в глаза солдатам. У вас наверняка...
У меня были подчиненные солдаты в свое время.
Наверняка была возможность... Но для себя сформировать и сформулировать мнение, то есть когда поменялось отношение.
Вот, смотрите, я, во-первых, не согласен, что при Сердюкове началось. Развал, да, нужно было кое-что развалить, прежде чем демонтировать. Не следующему человеку дать деньги и смотреть, как он их без непрофессионально тратит, это еще не значит, что все нормально. Сегодня, в этом году, мы выпускаем из Рязанского прославленного десантного училища 15 человек, 15 лейтенантов. Это вот то, что вы называли те этапы развала. Адамович, я согласен, что надо было развалить. Сами себе мы бы ногу не отрезали, военные, потому что сам себе аппендицит не сделаешь. Нужно приглашать врача.
Что касается... На подводных лодках врачи себе делают...
Да, это я в курсе, да. Иногда говорят, даже у него своего зуба нет еще, да, про молодого врача, да, который не выдернул еще. Так вот, что касается солдата. Мы всегда были, что касается солдата, мы всегда были генетически великими воинами. И я благодарен Богу, что в 2008 году, 9 августа, я увидел, как может воевать солдат. Да, я был на одной войне, второй там, ну, это все, знаете, издалека мир по-другому смотрится. А когда ты видишь, как воюют вокруг тебя час-два, стреляют с метра, с двух противники друг друга, и как ведет наш солдат, я политработник, я политическое училище заканчивал, всю жизнь говорил, что наш солдат самый лучший. И я благодарен Богу, что он мне дал возможность утвердиться в этой мысли.
Хорошо, я приведу другой пример. То есть, смотрите, мы можем перечислять некие этапы, вехи, да, формирования образа российской армии. Первая чеченская кампания. Несчастные юноши, которых загнали куда-то в Кавказскую республику.
Володь, я с вами не согласен.
Я говорю о телевизионной картинке.
Нет. Я был тогда целый месяц. У меня радиоинженеры в этот момент. Я вам хочу сказать, это величайший период для российской армии, когда... обвешанная ярлыками, оболганная, забитая, нищая наша армия боролась в Грозном один на один, так скажем, с лицом к лицу, с бандитами со всего мира. 25 тысяч боевиков было в Грозном. И я вам хочу сказать, в первый штурм, ну, первый штурм был организован Степашиным в ноябре месяце, а вот в январе 95 года никто не знает эту статистику, ну, не обращает на нее внимания. Мы потеряли людей меньше, чем в 2000 году, штурмуя Грозный. Уже подготовлены более-менее армии.
Так вот, про восприятие. Первая чеченская кампания, жалко. Вторая чеченская кампания, они на что-то способны. 2008 год, вообще без проблем, как будто бы справились, хотя потом стали выявлять массу незачетов.
А Дмитрий Донской, Александр Невский, а Суворов, а Сталинград, а взятие Берлина. Да, мы способны на многое.
Владимир, ну, понимаете, вот Александр четко сказал, это так и есть. Когда в спину российской армии в 94-96 году стреляли политики, когда председателем Совета Безопасности Российской Федерации был патентованный враг России господин Березовский,
замсекретаря
Совета Безопасности, когда эту войну останавливали трижды для того, чтобы дать возможность боевикам перегруппировать силы, вооружиться, пополнить свои ряды и опять начать бить наши войска, и в этих условиях наша армия еще ухитрялась побеждать, мой одноклассник по Академии Генерального штаба вот, был там руководителем. Он потом был руководителем полпредом на Дальнем Востоке.
Константин Борисович недавно плавали в бассейне.
Совершенно верно, да. Вот. Значит, он же как раз руководил, был создан котел для того, чтобы там уничтожить их всех. Потом приказали сделать коридор и вывести их всех по этому коридору.
Там масса подобных историй была, я прекрасно помню.
Подождите, Златков. Я просто хочу сказать, я вот несколько дней назад вернулся из Афганистана, где, Франц Адамович, сколько вы?
Два года.
Вот 345-й полк, целая мафия десантная, вот, в хорошем смысле слова. Это вообще такой организм еще тот военный. Я вам хочу сказать, сегодня вы сказали про Сирию, я немножко усомнился сначала, думаю, ну что Сирия показатель? Самое главное, это ежедневная деятельность наша, повседневная. Но афганцы подходят, афганцы на улице, узнавая, ну, когда узнают, что я русский.
Шурави уже ушло.
Уже советские шурави, уже Россия. И они показывают, Сирия, вот. Это афганцы сами показывают. А потом у нас небывалый авторитет в Афганистане. Это вызывает гордость. Сегодня в Афганистане желающих изучать русский язык ровно столько же, сколько желающих изучать английский. И нам осталось еще сделать рывок там. Сейчас культурный центр мы открываем и все остальное. Но это тоже часть гордости.
Я закончу свою историю с вехами. Да, предположу, что ключевым, все-таки самым переломным моментом стал 2014 год, Крым. Да, нет, согласны или нет?
Для меня нет. Для меня...
С точки зрения восприятия.
Франц Адамович, мы вас забили уже тут.
Крым – это не армия. Крым – это не армия.
Нет. Вежливые люди – это...
Это не вооруженные силы.
Неправда. Вежливые люди – это те 15 человек, которых я снимал за полгода до этого. Я не скажу, где. И именно их я и встретил. Тех, которые вежливо не пускали друг друга, не пускали ненужных в здание...
Это 15 человек.
Да, 15 человек. Они и сделали.
Смотрите,
да.
Для того, Франц чтобы Клинцевич. Было понятно, мы должны понимать, что на момент, когда происходили события в Крыму, согласно международному договору между Россией и Украиной, Российская Федерация имела право 25 тысяч. По договору мы имели право иметь своих войск личного состава в рамках вот Черноморского флота. На момент, когда происходили события, у нас было 13 500 человек. Всего лишь военнослужащих, моряков, технических служб и так далее в Крыму. Это так, чтобы было понятно. Это один момент. Второй момент. События, которые разворачивались в Крыму, такие настроения, которые были, я просто очень хорошо знаю, я это время отдыхал. Так получилось, когда эти события происходили. Вот.
Вы в это время отдыхали в Крыму, да?
Да, вот получилось там, мы ездили к афганцам, отдыхали в Крыму, и там получилось, что я видел, вот как на моих глазах разворачивались эти события, а потом меня оставили наблюдателем на... Это,
на выборы.
На выборы, да. Поэтому, ну, как депутата, так сложились обстоятельства.
Коллеги. Александр Адамович, вы на меня так честно не смотрите.
Я вам должен сказать, друзья мои, что то, что готовилось в Крыму и могло быть, это было бы в 1000 раз страшнее, чем процессы, которые происходят на Донбассе.
Франц Адамович, но я про другое, не про то, что могло бы быть. Да. Не то, как наши солдаты там оказались, а то, как они воспринимались.
Я объясню. Вы вот правильно сказали. Так я вам скажу больше. Я сам их воспринимал как... нечто, что-то невероятное. Потому что, когда я увидел вот этих экипированных, подготовленных, с ясными глазами, реально вот настоящих мужиков, которые были, которые сказали: ребята, сюда можно, сюда нельзя. Ведь самую главную задачу, которую решили наши военнослужащие, они не дали вот этой националистически настроенной фашистствующей молодежи и всяким движениям прийти и в Крыму у военнослужащих захватить оружие. И военнослужащие, которые находились в Крыму украинских вооруженных сил, им было сказано: ребята, вы живите, делайте. Самое главное, чтобы ваше оружие никуда не попало. Пусть люди примут сами решение. И люди приняли решение. 98%. И это очень важно.
Сегодня в нашей студии 23 февраля отмечают Франц Клинцевич, первый зампред Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, Константин Сивков, обозреватель военно-промышленного курьера, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, и Александр Сладков, репортер ВГТРК. Сейчас 19:30, новости, после них продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 37 минут. В эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня наши баррикады носят довольно мирный характер, несмотря на то, что посвящены армии, Дню защитника Отечества. Сегодня с нами Франц Клинцевич, первый зампред Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации, Константин Сивков, обозреватель военно-промышленного курьера, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук, и Александр Сладков, репортер ВГТРК. Игорь уже пишет Францу Адамовичу: передайте Францу Адамовичу, что я почти ему поверил. Почти. Смайлик. Это от Игоря по поводу отпуска в Крыму, судя по всему, в 2014 году. Да, но теперь мы уже будем подключать активнее нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Давайте начнем с вопросов. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, с праздником.
Всех с праздником. Я, как и гости студии, не сомневаюсь, гордиться сегодняшней армией или нет. А вопрос такой: не получится ли так, как случалось в известные годы, когда достижения, подвиги, успешные действия армии будут сведены на нет непродуманными, ошибочными политическими решениями, в том числе в результате переговоров с Америкой, как случалось, сначала говорят о достижениях, а получалось другое. И будет ли любое сокращение расходов на нашу оборону действительно рассматриваться только через призму надежного обеспечения безопасности страны?
Спасибо, принимается. Франц Клинцевич.
Конечно, разговор о сокращении расходов не будет и не ведется. И их не будет, этих расходов.
Почему так уверены, Франц Адамович?
А? На 5% хотят сократить.
Почему вы так уверены, что не будет? Потому что времена сейчас суровые, говорят, везде пытаются затянуть пояса, где-то подсократить бюджеты, а армии это вдруг не коснется.
Значит, те о 5%, которые говорят, они будут просто временно, возможно, зажаты, которые потом вернутся. И я объясню, почему. Все, что мы делаем с вооружением и обеспечением безопасности нашей страны, это плановые вещи, определенно 23 триллиона рублей, которые будут в течение 15 лет израсходованы, они полностью изменят облик вооруженных сил, пройдет перевооружение. К 2020 году 70% вооружений всех видов и родов войск российских вооруженных сил будет нового образца, что само по себе, сами понимаете, это очень важно. Важно еще и потому, что отдельные виды вооружения, которые имеют или в ближайшее время будут иметь российские вооруженные силы, они не имеют аналога ни в одной ведущей стране. И в примерно 15-20 лет вряд ли будут иметь. Мы это говорили 10 лет назад, мы это делали планово, и никаких других изменений не будет. Что касается Сирии, то в данном случае нашего слушателя озабоченности я тоже разделяю. Вы понимаете, что американцы пошли на эти разговоры не потому, что они хотят мира, а потому что они понимают, что в данном случае вот воля России – ее конкретные действия говорят о том, что только они в состоянии справиться с этой задачей, и они реально справятся. Воздушно-космические войска России – это первое. Конечно, это вырастет в авторитете и Россия, и наш президент. И, естественно, для американцев допустить это ни в коем случае нельзя. Надо поучаствовать в этом процессе. Но мы идем на это, и наш президент сказал, что мы идем, потому что важно, чтобы был мир, чтобы меньше погибло людей, чтобы люди, которые ушли в Европу, вернулись. И то, что будет попытка каким-то образом дезавуировать наш успех, а может быть, напрямую обмануть, я, в принципе, в этом ни грамма не сомневаюсь, как и наш слушатель.
Франц Клинцевич, сейчас Константин Сивков,
я
пожалуйста.
Я хочу отметить важный момент, что характер боевых действий российско-сирийской коалиционной группировки, я так формирую, свидетельствует о том, что это она, наверное, самая боеспособная сила сегодня в этом регионе. Она ведет успешное наступление. И, по сути дела, ставит на повестку дня вопрос о том, что Соединенные Штаты Америки в этом регионе влияние могут потерять. Причем потерять существенно. Американцы этого допустить не могут. Для России Сирия – это так называемый удаленный, изолированный театр военных действий, где обеспечить длительные действия нашей многочисленной группировки более-менее многочисленной, чрезвычайно сложно. Поэтому, по всей видимости, я предполагаю, что перемирие с нашей стороны вынужденное, поскольку Соединенные Штаты Америки, и это мое личное предположение, надавили на наше руководство угрозами поддержать Турцию в их претензиях на удар по России, по Сирии, угрозами изолировать этот театр, перерезать коммуникации, многое другое. И, наконец, просто ввязаться в этот конфликт полномасштабно. Я считаю решение абсолютно правильное с военно-стратегической точки зрения.
Александр, будете что-то добавлять?
Да, мое мнение несколько отличается. Ведь в перечне тех пунктов, которые приняты в соглашении о перемирии, есть пункт, в котором четко говорится, перемирие касается только тех, кто поднял руки в гору. А те организации, которые входят в список террористических организаций, определенных ООН, Ан-Нусра, ИГИЛ, никоим образом перемирие не касается. То есть мы имеем возможность проявлять там, применять силу в альянсе с сирийцами, в альянсе с американцами и все остальное. То есть... это раз. А второе, я сейчас... Кстати, Валентин, извините, пожалуйста, я просто хотел сказать... Прогнозы-то это, ну, такое дело тяжелое.
И неблагодарное.
Да, и неблагодарное, да. Но, заметьте, впервые вслед за армией, вслед за вооруженными силами, которые ведут наступление нашими на каком театре военных действий, идут не товарищи с транспарантами, белые буквы на красном кумаче, там написаны какие-то лозунги, пустые, бесполезные и ненаполненные, а идет экономика. Экономика. Нефть, газ, и мы напрямую связали наши действия с нормализацией каких-то экономических процессов, выгодных для нас в этом регионе, в частности, и в мире вообще.
То вот есть это очень важно. Не за идею воюем,
мы воюем за сильную прибыль. Россию, а сильная Россия – это прежде всего экономика.
Нет, коллеги, тут я прошу прощения. Сейчас хотелось бы взял слово. Да. Хотелось бы, чтобы было понятно, самая главная идея, почему воздушно-космические войска находятся там, она заключается в том, что возникшая чума, новая чума 21 века, так называемый Даиш или Исламское государство, это не абстрактное явление, это реально большая беда, и самое страшное, что она... В ближайшее время, если ей там не перекрыть и не перерезать глотку, придет в Афганистан, Пакистан, Среднюю Азию и к нам. И это очень опасно. Это очень опасно.
И это будет дороже для нас воевать.
Тысячу раз.
Поэтому
тысячу раз.
Экономика все-таки идет за войсками.
С этой точки зрения.
Ну, если проще говорить, перемирие состоит в одном.
Это Константин
Зайков. Союзные Соединенным Штатам Америки боевики не бьем. С ними миримся, которые соглашаются на перемирие с...
Остальных мочим.
Остальных бьем. Вот вся игра.
Осталось только поделить правильных на неправильных. 7373948, слушаем вас. Алло, проблем. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей. Прежде всего, поздравляю вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. Вот скажите, пожалуйста, ну, так, вот в Америке созданы, так сказать, электромагнитные войска, так сказать, ну, кибервойска, другим словом. Но вот у нас вот эта информационная, так сказать, вот эта подготовка, так сказать, вот хотелось бы тоже, так сказать, чтобы были созданы вот эти войска, так сказать.
Я понимаю, про новые наши войска, пожалуйста, да. Кто может рассказать?
Значит, в российских вооруженных силах создано кибернетическое командование, киберкомандование, которое призвано решать именно эти задачи. Но надо понимать одну важную вещь, что информационная война – это не только война вооруженных сил. Как в целом война – это не война чисто вооруженных сил, воюют государства в целом. Поэтому киберкомандование решает задачи информационного противоборства в интересах вооруженных сил. А должны быть созданы более серьезные органы, так же, как они созданы в Соединенных Штатах Америки, для ведения информационного противоборства в масштабах государства с использованием всего спектра. Так сказать, средств ведения вооруженной борьбы, в смысле, не только вооруженной борьбы, информационной борьбы. Надо заметить, что кибервойна – это маленькая-маленькая составная часть информационной войны. Важнейшим элементом информационной войны является, в частности, весь спектр средств массовой информации. Это тоже важный инструмент, хотя он не входит формально в киберкомандование.
Ну, я должен добавить, сейчас Франц Клинцевич. Да, я должен добавить, коллеги, что с учетом того, как воздушно-космические войска России начали вести борьбу с международным терроризмом, и мы начали обеспечивать информационно эту деятельность, буквально через месяц командование НАТО приняло решение о создании в каждой из своих стран по бригаде по обеспечению информационной диверсии со стороны Российской Федерации. То есть они настолько были обеспокоены вот этими всеми действиями, которые мы проводим. Притом мы ограничены в ресурсах и в информационных возможностях с учетом того, что мировые, ведущие мировые агентства, они работают прежде всего на Соединенные Штаты и на НАТО. И они ими ловко пользуются. Но тем не менее, из того, что у нас есть, они вынуждены были создать такое количество вот этих информационных бригад по борьбе с нашей информацией и то, что мы называем доведением до населения правды жизни.
Это Франц Клинцевич. Хотел задать вопрос Александру Сладкову. Нет, вы-то на фронте сейчас?
Я вам хочу сказать, да, я репортер, да, я окопник, но я ни в коем случае не считаю себя солдатом информационной войны. Моя задача – говорить правду, доставлять ее людям, первее всех, обрабатывать и стараться, чтобы каждый мой репортаж был как можно правдивее.
Но мы же помним, что вы плюс к этому
еще и политрук. Дело в том, ребята, да, дело в том,
что... А что, политрук – это враль, что ли?
Нет,
политрук
не
это... Нет, есть специальная пропаганда, это ее работа.
Саша, дело в том, что ваша Франц правда... Кинцевич. Из которой
это
вы
есть
даете.
Оружие, да,
это
я
есть
понимаю.
Оружие,
я
потому
понимаю.
Что там сплошная неправда.
Это уже, да, да. Это уже...
И в этом их проблема. Потому что против
Но
правды простоять...
Да, у нас в боевом уставе даже написано «обмануть противника». То есть война есть война, и там свои маневры. Я хочу сказать, что надо будет, я пойду воевать и так. Но если я репортер, я должен, первая моя задача, говорить правду. Это раз. А второе, я вам хочу сказать, Константин Валентинович, я вас поддержу, что в рамках вооруженных сил идет создание киберсистемы.
Нет, киберкомандование.
Да, ну, нет, она же она командование предлагает руководством какой-то системы определенной.
Войсками.
Я боюсь сказать лишнего, но этим летом я был в удивительном соединении учебном, где уже... идет подготовка из числа наиболее способных студентов, людей, которые будут продвигать это в тактическом звене. В тактическом, не стратегически где-то откуда-то там сказали там, и все остальное там. Вот, а именно в тактическом звене. И это очень важно. Это показывает уровень проникновения той идеи, о которой вот Константин Валентинович говорил.
Все, да, Константин Валентинович намекает,
коллеги,
что
коллеги,
Александр Сладков
коллеги,
сболтнул
когда,
лишнего.
Когда мы
Нет,
говорим...
я не сболтнул лишнего, я не договорил. Это было в эфире у меня.
Коллеги, коллеги, когда мы говорим о тех перспективах, которые есть, и задачах, понятно, что жизнь не стоит на месте, и войска должны развиваться с учетом 21 века. Я вам скажу больше. Когда сегодня возьмешь, особенно вот в воздушно-десантных войсках, и примешь участие в учениях, когда ты видишь, на каком уровне батальон полк, бригада, дивизия находится, вот все возможности, включая средства связи, передачи информации, принятие решения, информационного обеспечения деятельности.
Сейчас,
вот,
сейчас сумасшедшие
это,
перемены.
Это говорит о том, что сегодня мы должны абсолютно объективно признать, только две армии в мире имеют возможность вести сетецентрические войны. Это Соединенные Штаты Америки и Россия. И это очень важно, потому что у нас времени нет для того, чтобы разъяснить вот этот момент. Но это значит о том, что возможности отдельно взятого солдата и то, что он видит и знает в бою, моментально становится достоянием до, как говорится, до верховного главнокомандующего. И позволит это сделать только современное техническое обеспечение, связанное с индивидуальной снаряжением бойца.
Ну, это его... открытая информация. Стрелец. Там целый перечень возможностей до определения объектов как целей, моментальная передача.
Ратник, который...
Нет, это один из компонентов ратника. Ратник под вопросом. Движение в верном направлении. Но ошибок много.
Не, ратник один, который есть, он сейчас вооружается. Ратник два уже на выходе, а в данном случае уже заканчивают разработку ратник три. И это абсолютно другие возможности и, скажем так, и задачи, которые стоят индивидуально перед одним отдельно взятым солдатом.
Экзоскелеты, боевые беспилотники, это вот...
Там очень много чего.
Так, Константин Сивков. Я все-таки хотел бы заметить одну маленький нюансик. Есть еще третья армия, способная вести сетецентрические войны, китайская. Она по численности, так сказать, вот этих вот войск составляет небольшой процент, способных вести сетецентрические войны. Но если брать их в соотношении с российской армией, этот процент вполне сопоставим с российской армией, может, даже и превосходит по численности. То есть процент китайских войск, особенно вести...
Техническое обеспечение не
вот,
того.
У них есть. Да, там у них они продвинулись в последний год
очень
сильно, реально.
Очень серьезно продвинулись. И я хочу еще заметить, к сожалению, что в значительной степени передовые прорывные вещи, которые сегодня российская армия принимает на вооружение, это наследие советской поры. И те системы, которые должны были быть приняты на вооружение в середине 90-х годов, мы сейчас только получаем. Правда, на новой технической базе, все но правильно. Это грустно.
И спрут, и стрела 10, и все остальное. Там.
446-й пишет, не захвалите, 44-й. А проблемы-то есть, пишет 446-й.
Конечно, есть.
Франц Калинцевич.
Конечно, есть, и проблем достаточно много, и мы не успеваем многие вещи сделать, и все, что связано с так называемыми санкциями, пошли срывы по гособоронзаказу, где на полгода, где на год, а где на полтора года. И, безусловно, это одна из основных проблем. В этом-то и была задача создания деструктивных процессов вокруг России, наложение санкций и, самое главное, недопущение становления российских вооруженных сил с учетом вот тех задач, прописанных документах, о которых мы сейчас говорим. Сегодня мы многие вещи компенсируем индивидуальной подготовкой и выучкой наших солдат и офицеров. У нас достаточно серьезно решена задача, связанная с ядерной компонентой, и то, что в ближайшее время в ракетных войсках стратегического назначения третий компонент, кроме стационарных, подвижных, будут поставлены комплексы железнодорожные. Новые, уникальные, абсолютно другие, и они все это знают и понимают, что мы к этому готовы и технически, и образовательно.
Константин Сивков. Я маленькую ремарочку хочу заметить. Вот сейчас говорили про сетецентрические войны. Хочу заметить, что есть мощное средство воздействия, это электромагнитные бомбы, генерирующие мощные электромагнитные импульсы, в результате которых вся эта электроника вылетит из строя. И на том закончится сетецентрическая война, и вот тогда вступит дело боец на боец с личной подготовкой. А вот тут, к счастью, я должен заметить, что наши бойцы намного лучше подготовили в индивидуальных сражениях, чем американцы. Это показывает опыт совместных учений российско-американских рас. А что касается проблем армии, вот сейчас сказали, я хочу заметить одно – о проблемах армии мы говорим целый год. Можем хоть один день поговорить о победах нашей армии. Сегодня 23 февраля.
Это Константин Сивков. Александр, будет что-то добавлять?
Да нет, я хочу сказать, что победа-то ковалась еще при Дмитрии Донском, при Невском, при Суворове, вот то, с чего я начал. Генетика. А что касается совместных учений, я был на совместных учениях, допустим, в Графенвёре в 2005 году, просто в одну калитку. По любым позициям наши военные вышибают американцев. Но система у них великая. У нас есть чему учиться. Учиться их отношению к делу, к службе, к развитию вооруженных сил. Но мы не отстаем.
Это Александр Сладков, Франц Клинцевич.
Но тут тоже надо заметить один момент. Несмотря на то, что в последние годы значительно уменьшилось так называемых отказников, которые отказываются идти в армию, увеличилось количество людей, служащих по контракту, и уже существует конкурс, я должен сказать, что все равно около 200 тысяч ежегодно мы имеем молодых людей, которые норму, связанную с священным долгом защиты своей Родины, и быть готовым к этому, выполняют как-то немножко не так, пытаясь уйти и переложить это на плечи других людей. К сожалению, но об этом тоже надо сегодня, в день нашего профессионального праздника, тоже сказать. Ребята, рано или поздно, те, кто нас слышит, вы вырастите сыновей, и когда-то они зададут вам вопрос, а служил ли ты, папа? А если не служил, то почему? Потому что ситуацию в России изменить уже в обратную, так как нам заложили извне специально в начале 90-х годов, уже будет невозможно. Ситуация в России изменилась. Патриотизм и служение Родине стал основным таким морально-психологическим принципом, которые мы воспитываем своих сыновей, подрастающее поколение, и понимание того, что в этом мире Россия на самом деле великая страна, и она нуждается в том, чтобы граждане в ней были готовы всегда к ее защите.
Короткое врагов уточнение. Короткое уточнение. Наше будущее полностью профессиональная армия или нет? Франц Клинцевич?
Нет. Наша армия призывная. Не будет полностью профессиональной. В этом нет такой необходимости ни экономически, ни практически.
Константин Цивков. Наша армия будет смешана в принципе комплектования, потому что без такого принципа невозможно обеспечить безопасность страны.
Александр Сладков.
Мы не можем отказать людям, желающим пройти эту школу в течение года, отказать в этой возможности. А таких, поверьте, все больше и больше.
Ну и короткое голосование для того, чтобы завершить нашу дискуссию сегодняшнюю. Ваши дети, ваши внуки, возможно, пойдут служить в российскую армию, да или нет? 134-21-35, скорее да. 134-21-36, скорее нет. 134-21-35. Да, скорее пойдут. 134-21-36. Нет, скорее не пойдут. Это голосование наших слушателей. 7373-94-8. Ну, один резюмирующий звонок успеем точно. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Ну, мои внуки, я считаю, что пойдут. Я их буду на это настраивать. И вообще, вот что мы имели в Сирии в результате этих переговоров? Границы Сирии останутся в том виде, каком были?
Изящно, изящно так свернули нашу дискуссию опять на Сирию. Франц Клинцевич, очень коротко, пожалуйста.
Да, я думаю, что останутся, но там ситуация непростая, и это переговорный процесс, и он покажет. Там и Турция, там и Сирия, там и Россия, там и Соединенные Штаты Америки. Россия занимает, занимала и будет дальше занимать позицию, когда все, что связано с границами, события, которые происходят в регионе Сирии, осталось неизменным.
Границы Сирии останутся неизменные, но государственное устройство может измениться.
Я останавливаю наше голосование, довольно любопытный результат. Я напомню, в самом начале программы мы спрашивали, гордитесь вы армией или нет. Тогда 55% сказали, да, гордимся. Когда спросил, пойдут ли ваши дети или внуки служить, 45% сказали, да, пойдут. 55% сказали, нет.
А нам много не пойдут. Надо. Нам нужны, нужны.
Но результат должен заметить неплохой. Ну что ж, спасибо за участие в дискуссии. С нами был Франц Клинцевич, Константин Цивков, Александр Сладков.